Мария Захарова.
Всех приветствую. В эфире «Радио Спутник», программа Марии Захаровой. Меня зовут Андрей Матюхин, и мы говорим о международной политике и дипломатии, разбираемся в особенностях межгосударственных отношений. Напомню, что подписываться можно на телеграм-канал Марии Владимировны. Не просто можно, а нужно, друзья. Если вы этого еще не сделали, обязательно сделайте. Интересная информация, актуальные новости — все это в телеграм-канале Марии Владимировны. Я вас приветствую, Мария Владимировна.
Здравствуйте. Я не скажу сегодня доброе утро по одной простой причине, потому что мы начинаем с вами этот эфир не прямо, как обычно это делаем, а в записи накануне 5 сентября, потому что как раз я еду в аэропорт для того, чтобы самолет и российская делегация, которую возглавляет Сергей Викторович Лавров, перевез нас всех в Джакарту. Напомню, что в Джакарте состоится саммит ВАС, восточно-азиатские саммиты, где российская делегация примет участие, проведет непосредственно, даже не проведет, а примет участие в самих заседаниях, и потом проведет целый ряд двусторонних встреч как с руководителями межгосударственных объединений, так и с коллегами Сергеевича встретиться из других стран. Так что сегодня такой достаточно будет интересный эфир, я так думаю. Первую часть мы должны записать до вылета. И если все сложится правильно, то я надеюсь, что прямо мы выйдем уже из Джакарты, ну, уже на следующий день. Но попробуем. Это только... Напомню, первая страна в рамках очередного турне российского министра, на этот раз это страны Азии, Азиатско-Тихоокеанского региона, начинается все с Джакарты, напомню, саммит ВАС, восточно-азиатские саммиты, затем двусторонний визит в Бангладеш, откуда российский министр, глава внешнеполитического ведомства, должен прибыть уже непосредственно в Индию для участия в двадцатке. Напомню, российскую делегацию возглавляет Дмитрий Сергеевич Лавров на этом мероприятии. Ну и это не конечный пункт в его вояже. Дело в том, что по плану затем Сергеевич Лавров перемещается уже в Владивосток на российское, не просто многостороннее, а международное крупнейшее мероприятие, как вы знаете, форум в Владивостоке, который уже проходит, мягко говоря, не в первый раз, его все прекрасно знают, ну и там целая серия мероприятий международного высшего уровня. Так что вот такая длительная история нам предстоит.
Очень насыщенная программа, действительно. Восьмой раз будет проходить Восточно-экономический форум. 10 сентября он стартует. Ну что ж, вам только сил остается пожелать, и вам, Сергею Викторовичу, чтобы вот все эти встречи прошли успешно, плодотворно. Ну а сомнений в том, что так будет, у нас, безусловно, нет. Мария Владимировна, ну на самом деле мы не первый раз вот в таком эксперименте находимся, да, когда вы где-то перемещаетесь, и мы общаемся с вами, обсуждаем всевозможные темы. Причем вот это, именно передвижение ваше, не мешает нам говорить о важнейших вопросах, связанных с дипломатией, с международной политикой. И в частности, вот есть ряд заявлений со стороны украинских, так назовем, деятелей. Вот глава украинского МИД Кулеба, он сказал, что Украина не будет идти на уступки по возобновлению зерновой сделки, о которых говорил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. А есть ли вообще у Украины другой выход и другие какие-то предложения?
Я понимаю, что нельзя доверять тому, что говорит госпожа Анна-Лена Бирбу, глава МИД Германии, потому что она делала много странных противоречивых высказываний, но после вчерашнего или позавчерашнего ее заявления о том, что Украина поставляет кокаиновое зерно, я, честно говоря, уже задумалась. А возможно, это те самые сломанные часы, которые дважды в день показывают правильное время. Ну, правда, ну уже же все доходит до абсолютного абсурда. Если страны, западные страны и припухшая к ним Украина, ну, я имею в виду киевский режим, так озабочены проблемой доставки продовольствия в беднейшие страны, нуждающиеся, придумывают все эти хэштеги и названия «Grain from Ukraine», «Зерно из Украины», которое они просто отрывая от себя, запихивают в закрома, правда, получается, не беднейших, а, в общем, вполне себе обеспеченных стран. Если они так обо всем об этом заботятся, о каких таких уступках, на которые они не готовы дать согласие, может идти речь? Тут же очень просто. Если это высокие цели гуманитарного характера, если это вот такая благородная миссия, то, простите меня, все нужно сделать для того, чтобы она реализовалась. Нужно разблокировать счета, нужно прекратить, тормозить продвижение российского продовольствия в портах мира. Либо второй вариант. Ну, все-таки один раз навсегда сказать, что это их политика. Политика ненависти к нашей стране. И где бы там ни было, в любой исторический период, будь то продовольствие, удобрения, газ, нефть, спорт, культура, ну и так далее. Они будут делать все и выстраивать свою политику таким образом, чтобы противодействовать нам. Не прикрываться ничем, ни специальной военной операцией, ни Украиной. Ну, просто один раз честно сказать, что они нас ненавидят. И это у них в крови давно, а может быть уже на каком-то генном уровне, где-то в ДНК прошито. Вот и все. Потому что очевидно, совершенно понятно, для того, чтобы нам реализовать то, о чем заявил Запад, всем вместе, для этого нужно прекратить заниматься искусственным препятствованием доставки продовольствия. И еще один очень важный момент, на самом деле, о котором молчат все, все международное сообщество, весь Запад, все неправительственные организации, про экологов этих западных я вообще не говорю, это просто какой-то позор. А какое такое зерно с Украины они будут поставлять, если они поставляют на Украину, на территории, контролируемые киевским режимом, снаряды с обедненным ураном? Ну, в общем, вы меня простите, конечно. Это уже не, как сказала госпожа Бербок, кокаиновое зерно. Это уже урановое зерно. Я не знаю, может быть, у них какие-то есть иные генномодифицированные способы взращивания злаковых без почвы. Не знаю. Ну, я не знаю, может быть, пшеница теперь на гидропонике будет культивироваться. Я правда, ну вот вы улыбаетесь, Андрей, а тут уже вопрос-то хочется так задать. Но если это та самая украинская пшеница и другие злаковые, зерновые и так далее, другое, вообще любое продовольствие, которое растет на почве, которое обильно удобряется обедненным ураном, так это же все будет в злаках, это же будет в этом самом зерне, в плодах любых растений. Или они не проходили ни биологию, ни ботанику, ни физику, ни химию, ничего из этого не знают, что ли? Почему они скрывают от международного сообщества, что Британия, а теперь уже по данным и средств массовой информации, да, по-моему, многие американские политики этим даже гордятся, теперь еще обедненный уран в снарядах будет поставляться с территории США киевскому режиму. И, кстати говоря, ведь киевский режим ни разу, ни одного слова никогда не сказал относительно того, что их это каким-то образом беспокоит. А не сказал он это, этот самый режим, по одной простой причине. Потому что это убийцы. Вы понимаете? Это никакой даже не режим. Это уже круче, чем просто экстремисты, и даже круче, чем нацисты, националисты. Все, что их квалифицирует. Это убийцы собственного народа в первую очередь. Это удивительно. Я не знаю, есть ли еще что-либо подобное в новейшей истории, но это так. Вы приведите мне примеры, может быть, я чего-то не знаю. Я знаю людей, которые приводили к власти, потом, спустя какое-то время, через архивные документы оказывалось, что они работали на спецслужбы других стран и вредили собственному народу. Но здесь-то никто ничего и не скрывает. Весь этот киевский режим, все эти люди не имеют никакого отношения ни к Украине, потому что они уже давно граждане других государств или изначально граждане других государств. Они не имеют никакого отношения к украинскому этносу. Будь то истории про великих укров, которые придумывались для разжигания национальной ненависти, или будь то украинский этнос, который мы знаем, украинская самобытность, они не имеют никакого отношения к этому. Они вообще какие-то настоящие выродки. Они люди без рода, без племени, задача которых воровать и при этом убивать, чтобы им не мешали воровать дальше. Они, по-моему, этим даже гордятся. Вот посмотри, сейчас сняли министра обороны Украины, как там его знают, Резникова.
Резников.
Вся шумиха, все формулировки так или иначе говорят о том, что это связано с колоссальными усилиями Зеленского по борьбе с коррупцией. Я же правильно это понимаю, да?
Да, да.
Это что, интересно, такая за борьба с коррупцией, когда человека, который говорит, что через его руки проходили миллиарды, сотни, он назвал даже сотни миллиардов долларов, снимают из-за коррупции на территории Украины, и при этом никаких нет ни уголовных дел, ни преследования, ни задержаний, ни арестов, ни хотя бы каких-то Я прошу прощения, ну, как в демократиях это бывает, какие-то парламентские слушания на этот счет. Вы такое где-нибудь видели? Ну, хоть когда-нибудь. Ну, просто говорят, знаешь, ну, ты знаешь, теперь ты можешь просто отдохнуть, наверное, или там заняться другой интересной работой. Вы такое видели? О чем это говорит? О том, что это одна шайка, одна банда, что все, кто были на Банковой, не просто прекрасно знали, а участвовали в перераспределении всей этой помощи, военных поставок, колоссальных, миллиардных траншей. И просто для того, чтобы в очередной раз принести жертву Минотавру, они делают вид, что спихивают со скалы кого-то из своих. Но ни с какой скалы они не спихивают, потому что нет никаких соответствующих разбирательств, уголовных дел и так далее. А почему этих уголовных дел нет? Да потому что понятно почему. Это одна банда, причем это страшная, многолетняя, долгосрочная история. И для того, чтобы им начать уже ворочить вот такими миллиардными международными махинациями, им нужно было разбудить националистического зверя в гражданах Украины, чем они занимались. Потому что национализм, этническая ненависть на этнической, конфессиональной почве, она застилает глаза, она притупляет разум, она притупляет человечность. Люди просто озверевают. Это ровно то, чем занимался Запад, рассказываем и поощряя все эти рассказы про великих укров, про то, что они бесконечно подвергались гонениям, давлениям, чуть ли не геноциду со стороны, конечно, России, ну, там, наверное, еще кого-то, но в первую очередь России. Туда же в эту же историю идет и гипертрофированная тема голода в виде Голодомора. Голод был везде, и в Советском Союзе в целом, и на территории РСФСР, и на территории Казахстана, и на территории Украины. Поволжье все голодало. Нет, они взяли, выделили одну тему Голодомора и просто ее сделали своим трейдмарком, да, своей трейдмаркой сделали, каким-то мемом страшным. Причем, как вы знаете, наверное, тоже, наверное, видели, это же страшный позор, когда они тему Голодомора отмечали банкетами и приемами с пышно накрытыми столами. Но им же все равно было, им главное эту тему навязать общественному мнению, что якобы специально по этническому, национальному признаку людей с украинскими фамилиями, с украинской некой идентичностью, национальностью, что их как-то вот пытались уничтожить, да, искусственно создавая голод. А то, что такие же люди с такими же украинскими фамилиями находились по всему Советскому Союзу, это они же, видимо, ну как-то им в голову не приходило. Даже не столько им, те, кто этим занимался, прекрасно это все понимали. Но до людей, до простых людей, которым показывали и которых натравливали, знаете, как натаскивали на эту тему, им, видимо, эта информация уже была ни к чему. Люди с украинскими фамилиями, с украинской кровью или там с, я не знаю, с приверженной украинской культуре, вышедшие из этой украинской культуры, они были по всему Советскому Союзу. Ну что их не было на Ставрополье? Что их не было, я не знаю, в Молдавии? Может быть, в Белоруссии их не было? Конечно, были. А на Дальнем Востоке? А в других советских республиках? И что? Получается, их вот держали в этих якобы придуманных специальных, так сказать, рамках и заставляли голодать только вот в этом конкретном месте. Ну, то есть, это вот, понимаете, все шло к одному. Для того, чтобы создать условия для вот этого бандитского, кровавого, не знаю, я еще раз говорю, мы говорим режим, но это хуже, чем режим. Это реальный бандитизм. Для того, чтобы им позволить все, и для того, чтобы они начали то, чем они занимаются сейчас. 1 сентября, вы посмотрите, вот мы об этом говорим по линии и нашего гражданского общества, и правоохранительных органов, и различных ветвей власти. Вы посмотрите, что они устроили на 1 сентября. 1 сентября, в первую очередь, это про детей, это про школьников, это про студентов, это дети. Они опять себя устроили атаку дронов. Они прекрасно понимали, что и кого они ставят под удар. Детей. Почему? Это потому что для киевского режима дети – это вообще красная тряпка. Я не знаю, я таких, правда. Но я знаю, что во времена Третьего Рейха дети были просто подопытными кроликами для нацистов и для фашистов. У них были целые отделения в концлагерях, где они ставили медицинские опыты. Я знаю, на территории Прибалтики концлагеря конкретно, непосредственно для детей, против детей. Кстати говоря, сейчас прибалты говорят о том, что я имею в виду не простых прибалтов, я имею в виду вот эти самые уже прозападные режимы, что это, оказывается, были лагеря для воспитания. Ну, иногда прибавляют для перевоспитания. А то, что это были концентрационные лагеря, они опять замалчивают. Да, я знаю, это про Третий Рейх. Но, простите, с того момента прошло очень много лет, и очень много всего человечество переработало в виде итогов и Второй мировой войны для того, чтобы не допустить подобное даже в зародыше. А сейчас получается, что под приглядом этой натоцентричной оси просто выросла целая какая-то огосударственная ячейка. Вот предыдущий такой опыт – это был запрещенный ИГИЛ, которая тоже объявила себя халифатом, то есть чем? Государственным образованием, со своей валютой, со своими, как они говорили, вооруженными силами, со своими даже границами, картами, программными документами и так далее. Они претендовали вот на такое государство. Но покуда международное сообщество, правда, не равноценно, не равносильно билось с ИГИЛ, получается, в центре Европы, вы вдумайтесь, в центре Европы образовалась вот такая не террористическая ячейка, а настоящая, огосударствленная банда киллеров на националистическом, экстремистском замесе. Огосударствленная, потому что все ветви власти оккупированы этим самым киевским режимом. Оккупированы. Там нет никакой судебной власти, там нет никакой законодательной власти, там нет никакой какой там четвертой власти, да, в виде средств массовой информации. Нету ничего. Там есть один канал, так сказать, вот эти обслуживающие Зеленского СМИ, все остальные либо затерты, уничтожены, заблокированы, либо в лучшем случае, кстати говоря, так сказать, за пределы страны выдворены, а в худшем случае их просто убивали на протяжении многих лет, зачищая информационное пространство. И все. Какие там разделения властей? Нет там этого ничего. Это просто настоящая, так сказать, реинкарнация запрещенной ИГИЛ только в центре Европы. Это страшно звучит, но это так. И европейцы, как будто, знаете, усыпленные каким-то, не знаю, то ли гипнозом, то ли чем-то, чем они действительно запрещенным периодически пользуются, а потом это еще и легализуют, вот в абсолютном дурмане не могут понять очевидного, что не только что очевидное, что это есть. Это, мне кажется, уже хоть как-то до кого-то начинает доходить. А то, что это в центре их вот той самой сытой, благополучной, комфортной жизни, которую они создавали, и что это будет направлено против них же самих в тот момент, когда по щелчку из Вашингтона и Лондона режиму Зеленского скажут «тату», давай еще и вот на это спящее царство в виде Европейского Союза нацеливайся. А так и будет. Они же дошли до предела, у них нет ничего, что является характеристиками нормального государства. Нет ни экономики, ни промышленности, ни общества, как я уже сказала, ни одной ветви власти. Ничего. И плюс вот этот вот националистический зверь, который, ну, я не знаю, по-моему, уже сожрал все разумное, что там есть.
У нас еще 5 минут остается. Вот мало того, что вот вы говорите, действительно, еще этот режим обильно подпитывается западным не только финансированием, но и западным оружием. Да, вот эти террористические все организации, назовем их так, они еще и обильно получают всевозможное оружие. А вот, кстати, по поводу Алексея Резникова, которого мы вспоминали, теперь уже бывшего министра обороны, не то что общественного порицания, не то что уголовного дела, его теперь собираются отправить в Великобританию послом Украины.
А туда ему и дорога. Я объясню вам, почему. Вы знаете, почему? Вы, Андрей, думаете, что это случайность или это какая-то насмешка? Это закономерность. Потому что все северокавказские террористы, так называемые эмиссары, помните?
Да-да-да.
Они все отправлялись куда? В Лондон.
Угу.
Они сначала туда отправлялись в качестве неких посланников или спикеров, или говорящих голов, а потом просто там оседали. Почему? Потому что они там и воспитывались. Они оттуда финансировались, они выполняли их задачи. Поэтому все логично. Либо он туда поедет каким-то представителем, либо сам по себе поедет. Собственно говоря, и Зеленский, как, по-моему, все знают и никто не скрывает, свою семью тоже там как-то разместил. И не только семью, но и все его интересы так или иначе связаны, в том числе и с Британией. Поэтому о чем тут говорить? И это еще раз заставляет нас вспомнить ситуацию конца 90-х, начала 2000-х на Северном Кавказе. Мы сегодня с вами говорили про 1 сентября, про их беспилотники и так далее, про убийство девочки шестилетней, про то, что нацеливались они опять на гражданские объекты. Естественно, они понимали, что под удар не просто могут, а должны попасть гражданские объекты, образовательные учреждения. Беслан.
Да.
Нет, подождите, это ведь не только Беслан. Это не только Беслан, это не только школа в Беслане, а Дубровка, это же про детей. Просто в Беслане дети пошли 1 сентября в школу, а на Дубровку дети пошли с родителями смотреть детский мюзикл. А до этого, помните, еще меньшие дети, чем были на Дубровке и в Беслане. Это дети были в Будённовске. Это были дети, еще даже не родившиеся. Это был родильный дом. Это роддом был. Это были женщины беременные или роженицы, только что родившиеся. Почему? Это, мне кажется, вопрос к каким-то психотерапевтам, к психиатрам, к людям, которые занимаются психологией. Я не знаю, почему. Почему дети для экстремистов и террористов являются вот такой красной тряпкой? Возможно, потому что они самые незащищенные. Возможно, потому что это расчеловечивание и один из признаков расчеловечивания. Я не знаю, но признаки-то одни и те же. Признаки одни и те же. Вы посмотрите, они же все радуются тому, когда страдают дети или дети погибают. У них праздники национальные. Вы посмотрите, 1 сентября в украинских школах, мы об этом говорили, кстати говоря, в некоторых проходили под песни, в которых есть слова «убить москаля», да, или «москаляку», или там как они это называют. Вы понимаете? Но ведь это же это нету степени, я не знаю, может быть, есть какая-то градация действительно у психиатров степени зла. Наверное, может быть, степени ужаса. Я не знаю, в моем понимании, ну, наверное, вряд ли. Но если вот все-таки разбирать по степени их падения, то ведь они же не только убивают и травмируют наших детей, они же калечат собственных. Они же много лет взращивали вот таких националистически ориентированных детей, создавали специальные лагеря, ну просто как Гитлер-Югенд. Помните, кто не скачет, тот москаль, это же тоже было ориентировано на детей. Придумывали разные истории, программы, учебники писали. Поэтому дети почему-то для них вот являются вот какой-то действительно красной тряпкой.
Причем они же бросают на это все силы, и медиа силы, и все, что только можно, да. То есть это все происходит в очень таком быстром, в быстром таком формате, напичкивают этой информацией. Мария Владимировна, мы вот обязательно продолжим этот разговор. Я напоминаю, что это программа Марии Захаровой в эфире «Радио Спутник». Как условились, да, мы вот сейчас говорим и по дороге в Джакарту, и, надеюсь, что поговорим мы, когда уже Мария Владимировна будет в Индонезии. Сейчас мы сделаем такую вот небольшую паузу и обязательно разговор продолжим.
Мария Захарова.